Да, друзья, поистине написаны удивительные слова Господа. Мои пути не ваши пути. Не ваши мысли, мои мысли. Но как высоко небо над землею, так мысли мои выше мысли ваших, и пути мои выше путей ваших. И это действительно так, я постоянно думаю об этом, когда из поездки в поездку переезжаю и встречаю новые лица, новых братьев и сестер. Господи, и именно этим именем, имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, я приветствую вас, дорогие друзья, здесь, в Одессе. В Одессе я первый раз, когда вышла книга «Пробуждение начинается с меня», а это было в декабре 1989 года, когда она была впервые издана в Германии. Пошло такое огромное количество писем, что я сама была потрясена, и, честно сказать, я такого не ожидала. И еще менее я ожидала, во что превратится дальнейшее служение, которому Господь меня призвал, когда спустя 3 года после того, как мы из Эстонии с мужем выехали в Германию, я оттуда поехала на миссию к Васе Забанту в Южную Африку. Там впервые Господь проговорил ко мне. Там началось нечто, что полностью перевернуло всю мою жизнь, все мое христианство и все мои взгляды на христианство и нахождение пред Господом. Для вас, может быть, это несколько необычно слышать, но вы немножко настройтесь на мысль, что вообще эта женщина говорит обычно как-то странно, необычно. Знаете, с тех пор, когда Господь, обратившись ко мне впервые в начавшемся процессе очищения, заговорил ко мне так прямо, так непредвзято, так нелицемерно и нелицеприятно, я тоже стала учиться говорить так, что вещи называю своими именами, таким образом, как Господь это делал со мной. Вы спросите, как это понять, почему? Знаете, все мы люди, такие хорошие артисты. Мы так умеем хорошо играть нашу роль. Дома мы играем роль жены, или роль мужа, или дочери, или сына, или друга, или члена церкви. А внутри себя живем совершенно другую жизнь. Мы можем улыбаться, глядя в лицо кого-то, приветствовать его, даже целовать лобзанием, а в сердце иметь неприязнь к нему. Я говорю вам странные, непонятные вещи, или вы все-таки понимаете, о чем я говорю? Знаете, почему я это знаю? Я сама такой была. Я сама такой была. Хотя в тот момент, когда была зачата и развивалась в утробе материнской, папа и мама пришли к Богу и горели первой, горящей, пламенеющей любовью к Господу. И то благословение, которое переживали родители, ту отдачу и всеотдачу Господа мама в утробе своей вкладывала в меня. И я, родившись, можно сказать, став христианкой с детства, вела такую хорошую жизнь, хорошая, в кавычках, грешница. И тоже умела играть роль. Дома играть могла роль послушной дочери. В школе хорошей ученицы, все время была отличницей. В институте примерной студентки, а в церкви своей, тоже пятидесятнической, играла прекрасно. Роль христианки, причем хорошей, примерной, которую ставили в пример. Но зато, когда я возвращалась домой после собрания, то, уткнувшись в постель, в подушку, плакала, понимая, что так всю жизнь я играть не смогу. В служении в наших собраниях, это было в Владивостоке, в пятидесятнической общине, я считала моей задачей читать стихотворения. Подбирала их, очень внимательно, так, чтобы они говорили к душам. И читала так, что плакали люди, сидя на своих скамейках. А когда, как я вам сказала, приходила домой и ложилась спать, вот тогда уже плакала я сама. Знаете почему? Потому что знала все это фарисейство, которое Бог ненавидит. Все это лицемерие, которое всю жизнь продолжаться не может. И что всю жизнь эту роль хорошей христианки я играть не смогу. Это и послужило причиной того, что в 24 года, став уже врачом, закончив два института, под Иркутском, работая председателем в ТЭК, я однажды сказала в молитве: «Господь, прости меня, но больше я так не могу». Мне было 24 года. «Господь, я знаю, что Ты есть, я люблю Тебя. Я хочу верить и дальше, и буду верить дальше, но прости, я ухожу в мир». Скажите, как это? Почему это? 24 года. Христианка, верующая семье, как она вообще могла к такой мысли прийти? Друзья мои, я устала от моего лицемерия и от лицемерия христиан, среди которых я находилась. Я ведь видела, что происходит в семьях после того, как они возвращаются на собрание. Я видела, как возмущается мать. Я видела, как гневается отец. Я видела, как непослушны дети, которые ангелами сидели, выглядя на собраниях. И говорила: я не смогу. При всей своей способности играть роль, я, Господь, больше не смогу. И потому уж лучше я в мире буду такой, какая я есть на самом деле, чем в церкви играть роль того, кем я, собственно, не являюсь. Поражают вас мои слова? Поражают. А я вам скажу, став душепопечителем, после того, как 10 лет проработала врачом и пыталась лечить тела людей, сама 5 раз умирая и поняв, я бессильна им помочь. Когда Господь, обратившись ко мне, сказал: «Врач, исцели себя самого», я сказала: «Господи, я бессильна». А ты в высокомерии своего «я» так часто говорила: «Я буду помогать другим, я буду лечить других, что лучше для христианки, как не быть врачом». Врач, исцели себя самого. Бог уже тогда, в те годы, в мои юные годы, начал говорить со мной, заставляя задуматься о том, о чем бы я не задумалась, если бы Господь не использовал разные ситуации и обстоятельства, чтобы медленно, но верно, как написано: «Скажи царю и царице, сядьте пониже, упал венец с головы вашей». Знакомы вам слова? Так вот, я в своих глазах была царицей. Все прекрасно в моей жизни шло. И карьера прекрасная, и институт, и везде отличница, и не заметила при этом, как мое «я» росло, росло и росло. И, друзья, вот так Господь, уже усматривая что-то в своем плане, обращался периодически ко мне, используя ту или иную ситуацию, и медленно, но верно сажая меня на землю. Знаете, я порой удивляюсь в поездках, как Господь всем руководит. Я не думала быть в Одессе, но Господь усмотрел именно Одессу для того, чтобы именно здесь, в этом городе Украины, печатать книги. И потому я приехала сюда, никогда об этом не размышляя, чтобы встретиться с менеджером одной типографии, которая взялась печатать книги, следующие за трилогией о пробуждении. Многие, как и пастор ваш сказал, читали, наверное, только 3 книги. «Пробуждение начинается с меня», «Время начаться с Иисуса Дома Божьего» и «Глаз вопиющего в пустыне», да? После этого я 9 лет молчала. Почему, если вы хотите узнать, тогда приобретите книгу автобиографическую, описывающую путь моих личных исканий живого Бога и личного общения с Ним. Бога начала я искать по-настоящему где-то лет 18, хотя всю жизнь христианка. И эти искания, вот такой встречи личной с Богом продолжались 20 лет, когда я в 38 лет впервые попала вместо духовного пробуждения в Африку на Квази-Забанту в 1986 году. И вот тогда, друзья, я поняла, вот что я искала. Бог начал говорить ко мне так, как никогда раньше не говорил. Я прошла все, что прошли вы. Я имела все, и, может быть, больше, чем некоторые. И, собственно, не гордилась, мне это досталось так легко. Но вы знаете, при всем этом, при дарах, при крещениях, я не имела самого главного – мира в сердце и близости с Господом. Нет, не через пророчество, не через откровение, не через видение. Все это мне было знакомо. Я искала того общения овцы с его пастырем, о котором говорит Писание. Я искала того личного контакта, который имеет дитя с любящим его отцом. У меня его не было. Есть оно у вас. При всем том, чем вы обладаете, что имеете, и что дает вам право или мысль называть себя духовным. Я тоже все это имела. Но духовной я себя не считала. Знаете почему? Потому что я знала мир моих мыслей. Он меня мучил. Я была примерной во всех отношениях, потому что прекрасно играла свою роль. Но то, что не мог не видеть никто, я не могла скрыть от себя, и уж тем более от Бога. И вот этот мир меня угнетал, меня мучил и привел к тому, что в 24 года сказала, я больше так не могу. То, чему учили меня родители, и что я принимала как совершенную истину, с годами подверглась испытанию. И особенно, когда я приехала в место пробуждения и посмотрела не на дары, а на плоды Духа Святого в жизни людей в пробуждении. Это заставило меня задать себе много-много вопросов, которые я никогда раньше себе не задавала. И, друзья, с этого момента начался путь исканий второй период. С 18 до 38 лет, то есть до посещения Квази-Забанту, был первый период искания и крика «Господь, где ты? Где ты тот живой Бог, к которому раньше обращался Гедеон и получал ответ? Где Бог, о котором говорили нам отцы наши?» И ответ пришел. «Где ты, Господь, тот, который говорил когда-то к Елисею, к Иезекииле, к Иеремии, к Исаии, к Ильи? Где ты, тот живой Бог? Я тебя не имею в своей жизни, хотя имею все, что, кажется, должен иметь духовный христианин. Господь, где та победная жизнь, которой я не имею? Где победа над миром моих мыслей? Господь, где победа над миром моих желаний? У меня этого не было. Может быть, у вас она есть, такая жизнь. У меня ее не было. Но я повторяю, я имела все то, что имеете вы. И потому я не называла себя духовной. Хотя мы назывались духовными христианами. Вы знаете, почему? Вы знаете, это меня угнетало. И вот в 38 лет, попав в духовное пробуждение, я впервые увидела плоды, а не дары Духа Святого. И там впервые я встретилась с тем Святым Духом, который потому и называется Святым, что ничуть не терпит ничего ни святого и нечистого в нашей жизни. И этот Дух Святой начал работать в моей душе, совершая то, о чем проговорил Христос когда-то к своим ученикам, определив, собственно, Духа Святого. Помните эти слова? Я думаю, вы все знаете. И когда придет Дух Святой, Дух утешитель, с чего он начнет? С крещения, с даров, с раздавания пророчеств, видений и так далее. Ни слова об этом. Он откроет глаза на наши грехи. Первое. Укажет на праведность Божию. и на его суд. Это определение не Павла, не Петра, не Иакова, не Иоанна. Это определение нашего Спасителя, определение Духа Святого. И вот с этим Духом Святым я встретилась впервые в 38 лет, родившись в верующей семье, в миссии в Южной Африке. И это Дух Святой сказал, обратившись к моей душе: «Людмила, сколько несвятости в твоей жизни! А ты знаешь, сколько нечистоты в твоей жизни! А ведь ты прекрасно знаешь, что блаженны кто? Только чистое сердце, ибо только они могут узреть». Не имеющие то, другое, третье, что мы так ценим. Чистое сердце, знаете, вот так, в ночи, там, в хижине, в Африке, я впервые встретилась, впервые, с тем Духом Святым, который начал ту работу, как охарактеризовал его Христос. Он начал открывать мне глаза на мои грехи, а я считалась такой хорошей, такой правильной, меня ставили в пример. Он стал указывать на праведность Божию и на его суд. И это произошло в одну страшную ночь, когда я Богу в ответ на его призыв очистить и привести в порядок свою жизнь сказала: «Нет, я не пойду и делать этого не буду». Почему, как это произошло, я не буду вам рассказывать. Все это описано в книге «Путем исканий». Я ее и назвала потому «Путем исканий», что годы и десятилетия моей христианской жизни стали годами мучительных исканий. Кого? Моего Спасителя, который бы заново спас меня. Из чего? Из моего поверхностного, формального, фарисейского, лицемерного христианства. И Бог начал этот процесс. Друзья, я никогда его таким раньше не знала. Я кричала и стонала, говоря: «Господи, я не знаю тебя. Господь, я знала, что ты свят. Я знала, что ты праведен, но что ты так свят, и что ты так праведен, и что ты так нелицеприятен, я не знала, Господь». Я, оказывается, не знала тебе. Откройся мне. Я так долго тебя искала. Откройся мне. И он открылся. И начал там, где я не ожидала. И как пошел этот процесс, вы можете прочитать в книге «Путем исканий». Вот эта книга «Путем исканий». Если издали вы можете увидеть, видите широкий путь внизу. Две картинки к этой книге, две фотографии сделал мастер спорта, альпинист в Альпах. Это был брат, которого я очень уважала, с которым встретилась на квасе Забанту. Когда намерена уже была издавать эту книгу, я поняла, нужно что-то особенное, чтобы сама обложка говорила о содержании этой книги, уже многое рассказывая. И он слышал мое свидетельство. И в этом свидетельстве я рассказывала об удивительном сне, в котором Господь мне показал узкий путь. Друзья, когда я его увидела во сне, я проснулась от собственного крика ужаса. Я никогда не представляла, что узкий путь христианина такой узкий и такой опасный. Картинка или то, что я увидела во сне, здесь вы увидите в этой книге, это книга с фотографиями. Так вот, услышав это свидетельство, он был потрясен. Я попросила этого альпиниста, этого брата-послужителя снова пойти в Альпы и сделать снимки для обложки этой книги. И он сделал. Внизу идет широкий путь. И от него резко поднимается и уходит вверх узкий каменистый путь. Путь искания. А на обратной стороне тоже подобное, похожее на то, увиденное во сне. Фотография в тех же Альпах. Кто у нас уже читал книги Галилея? Удивительно. Мы долго смотрели на обложку этой книги, перевернули, снова смотрели. И думали, думали, думали. Так вот, в этой книге описано. И как я нашла впервые того живого Бога, которого искала десятилетия? Как встретилась с пробуждением? Как Господь обратился ко мне в пробуждении? И дал поручение написать книгу об этом пробуждении, которая, собственно, составлена из бесед, свидетельств проповедей Эрнштейна. Не думайте, что это готовые были главы или беседы, которые я взяла, не друзья. прослушав 180 его проповедей, причем проповедей, которые были произнесены, беседы, свидетельства, первые 17 лет от начала пробуждения, я из них, уча таким образом немецкий из них, из крошечных отрывков составляла эту книгу. Не знаю совершенно истории пробуждения, но Господь, когда поручил это написать, сказал: «Я помогу тебе». Я стонала, я кричала, я говорила: «Господь, я не смогу, я врач, я не писательница, я не умею писать. Что ты мне говоришь? Я никогда не смогу написать книгу». А слышала в ответ только одно: «Я помогу тебе». И он помог. Эта книга была написана. Эрл Штегель, прочитав ее впервые на голландском языке, сказал: «Как это ты могла сделать?» Я сказала: «Это не я, это Господь». Именно потому, что он обещал помочь. И потому что это была его воля, его намерение, чтобы любимый мой народ Советского Союза, вы все для меня, славяне одни, мой народ. У меня нет в сердце деления на молдаван, русских, белорусов, украинцев и так далее. Все, кто 70 лет страдал под атеизмом, все вы мне такие дорогие и близкие. И потому Господь обратился, сказав: «Там, на квасе Забанта, ты говоришь, что любишь народ? Докажи, что любишь». Как? А вот так. Вот так, друзья, родилась книга «Пробуждение начинается с меня». И не удивляйтесь, что там стоит Людмила Плет, хотя составлена, как вы теперь знаете, каким образом. Эрл не мог понять, как это было сделано, но Господь знает, как это сделано. Это действительно только он. Знаете, если Бог начинает говорить, тогда и камни способны, не становятся произносить речи. Если Бог касается, то и ослица заговорит. Вот и вам, перед вами ослица. Не больше. Это Бог делал. Я сама удивляюсь, как. И когда через 3 года рыдание над книгой «Пробуждение» начинается с меня, Эрл Штегель с изумлением спросил: «Как ты это сделала?» Я и сама не знала, как я это сделала. Факт был фактом. Одно только скажу. При работе с этой книгой Бог совершил великое в моей душе. Он перевернул мое христианство не с ног на голову, а с головы на ноги. Понимаете, что я хочу сказать? Все мое христианство было перевернуто. И начался тот процесс, который называется путем очищения, освящения, и о котором я, считая себя духовной и хорошей, ничего не знала, друзья. И вот этот процесс, который в конце концов закончился, не закончился, а совершил главную работу по подготовке вот этой храмины, вот этого немощного сосуда к изданию всех этих последующих книг. И я благодарю Господа, что Он был, что Он остался позади. Не думайте, что Он не продолжается. У христианина окончания освящения не бывает. Скажите, что ты говоришь? Помните слова: «Святой да освящается еще, чистый да очищается еще, праведный да творит правду еще». Итак, последнее наше очищение может быть перед смертью. Так вот, друзья, этот процесс очищения, которому перевело меня искание живого Бога, самое главное и самое ценное в моей христианской жизни, о чем я не устаю говорить в поездках, они у меня такие частые. Первый раз, первая поездка была в 91-м году, тогда это была еще советская система, и мы тогда с Эрлом Штегелем побывали в Москве и в Киеве. Так что Украина была первой страной, куда мы приехали, начав поездки. Ну, потом они продолжались. Мы много были в разных городах, я потом одна была на Украине. И Сумы, Черкассы, Севастополь, Симферополь, Ялта, Бахчисарай и так далее. То есть я побывала в многих ваших городах. И вот сейчас, не думая, не гадая, приехала в Одессу. Почему, я вам сказала уже как. Так вот, друзья, путь исканий, если он действительно направляется Богом и влагается Богом, и человек готов пройти его, заплатив, признаюсь вам, высокую цену. Знаете какую? Распятие своего «я». того самого живучего дракона, который живет в сердце каждого из нас. Вот это и есть цена. Когда умирает и распинается наше «я», тогда происходит встреча с живым Богом, так, как я вам говорила, чего я искала. Живого Бога в простоте, в тишине, в тихом веянии, с его детем, ищущим его всем сердцем. Знаете, как я уже сказала и опять отвлеклась, вчера я думала, приехав, о чем говорить. И вдруг на сердце легли слова, открываю и читаю их. Вот эти слова я хочу вам сейчас прочитать. Но что интересное, когда сегодня утром, еще раз перечитав эти слова, я смогла поговорить с братом Виктором. Я задаю вопрос обычно, приезжая в церковь, пресвитеру, пастору. Скажите, что вы ожидаете от меня? Что бы вы хотели слышать от меня? Что было бы вам ценно? Знаете, когда он сказал, я удивилась. Думаю, Господь, благодарю Тебя. Ты подтверждаешь, когда действует один дух, то он и говорит одно и то же. Я думала, ну, как обычно, особенно до того, как вышла книга «Путем исканий», и люди не знали истории моей жизни, искания, они всегда просили рассказать свидетельство, и я уже устала его рассказывать. Теперь книга вышла, мне нет необходимости. Я думала, брат Виктор мне опять скажет, как и многие-многие служители, расскажите ваше свидетельство. Слава Богу, он этого не сделал. Он сказал другое, знаете, для нас было бы интересно, тема поиска живого Бога и личного общения с Ним. Я была поражена, потому что вечером мне Бог дал вот это место Писания. Он просил о том, что, собственно, Бог усмотрел для вашей общины. И знаете, какое это место? Пророк Исаия, глава 55, 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». А дальше смотрите, несколько шокирующе. Как-то после таких слов Бог дает надежду, призывает, обещает, когда можно Его найти, ищите. А дальше несколько шокирующе и отрезвляюще. Смотрите, что дальше. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». А дальше те слова, которые я вам сказала в начале, вместо приветствия. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Одно следует за другим. Это говорит о том, что это очень взаимосвязано друг с другом. Давайте снова вернемся к первому стиху. Это и есть тема. Та самая, о которой просил ваш пастор, и та самая, которую Господь мне положил на сердце. Ищите Господа. Остановимся на этом. Искать Господа, да мы же его нашли. Если бы мы его не нашли, разве бы мы сидели сейчас на этих скамейках? Правда же? Нет. Мы же его нашли, что нам его искать? В книге «Путем исканий» одна из глав называется «Искание Господа». Вы знаете, когда книга вышла из печати, один человек у него позвонил, и возмущенный, христианин, конечно, голосом сказал, что вы людям мозги пудрите, христиан, о чем вы пишете вашей книгой «Путем искания»? Как можно и зачем христианину, нашедшего Бога, опять его искать? Ну как это понять? Друзья, я взяла Библию и предложила ему взять симфонию и найти слово «искать», «искание». А потом снова мне позвонить. Знаете, он был потрясен, и я тоже. Потому что я не думала, что в Библии, в Священном Писании, столько много говорится об искании Бога. А Библия написана не для мира, правда? Для мира Библия говорит только одно. Покайтесь, обратитесь и наследуйте спасение. Все. Точка. Все остальное для нас. Почему же Библия к нам, христианам, так много говорит об искании? Можно вам дать домашнее задание? У вас наверняка у всех симфонии есть, или почти у всех. Придите домой. Откройте симфонию и найдите, сколько мест Писаний об искании, поиск, искание, искать, ищите. Братья и сестры, вы будете поражены тому, как часто, как много, со скольких страниц Слово Божие, обращаясь к нам, говорит о том, чтобы мы искали Господа. И всякий боящийся Господа да ищет Господа, а кто не будет искать Господа, должен умереть. Знакомы вам эти слова? Шокируют. А Писание обращается к детям Божьим. Итак, искание Бога – это не то, к чему призывает вас Людмила Плет. Это то, к чему призывает нас Слово Божие, а через Него Господь. Итак, ищите Господа. А смотрите, что дальше. Когда можно найти еще Его? Когда можно найти Господь? Ну как ты пришел на землю? Тебя уже можно найти. Вы слышали такой гимн, такой псалм? По-моему, автор Вера Кушнира. Не буду точно утверждать. Бога легко искать, Бога легко найти. И дальше продолжение знаете. Я очень люблю Веру Кушнир. Мы с ней знакомы лично. Я была у ней дома в гостях в Америке. Но я вам скажу, с этими словами лично я, может, вам и легко его было искать. Я не могу согласиться. Ее стихотворение для меня большое благословение. Я не знаю, как у нее проходил путь. Но, друзья мои, мне искать живого Бога было очень и очень тяжело. Перешагивая через свое «я», ломая и крушая его с помощью Господа, крича к нему ночами: «Господи, где ты?», теряя его, когда я отступала от него или совершала нечто, что огорчало его. Его потерять легко. Найти его, друзья, ой, как нелегко. Вы помните Давида? Мужа по сердцу Божьему. Уж он-то нашел Господа. Господь так и сказал: нашел мужа по сердцу своему. Правда? А помните то время жуткое в его судьбе, когда, совершив ужасный грех, жуткое злодеяние, сначала прелюбодеяние, а потом убийство, этот муж Божий, потеряв друга своего, Бога своего, искал его. Помните, во что это ему пришлось? Помните, как он говорил: «Я слезами орошал постель свою в поисках потерянного друга». Помните, до прихода Нафана, сколько он мучился? Помните его слезы, его вопли, его стоны? Помните, как он говорил: «Иссохли кости мои в стенаниях души моей». Помните? Легко искать потерянного Господа. Мне было очень тяжело его найти. Я не буду рассказывать, через что я его теряла. Здесь все написано. И через критику, и через осуждение, и через унижение других, и через суд, и через гордость. Перед вами стоит ужасная грешница. Я не совершала блуда. Я никогда не прелюбодействовала. Я не воровала. Тогда вы скажете так: а в чем твои жуткие грехи? Знаете, что больше всего Бог ненавидит? Гордость. Слово Божие так и говорит: гордым Бог противится. Не говорит, что блудником и прелюбодеем. Он говорит совсем иначе через Писание: последние станут первыми, а первые, кто себя считал хорошим христианином, станут последними, они поменяются местами. Дорогие мои, вот так вот эта горделивая душа,
А гордость ко мне пришла через мою карьеру. Меня носили на руках пациенты. Мне поручили блестящую карьеру. Меня хотели сделать ученой. И так далее. Вы прочитаете здесь все. И вы знаете, я, не замечая, росла, росла и росла в себе. И эта маленькая Людмила Плет, бывшая Пименова, из 155 сантиметров превратилась в 10-метровую. И вот эту 10-метровую я Бог взял за шиворот. И начал его ломать, гнуть. И вот, друзья, вот за это я его благодарю больше всего. Знаете, есть такое писание, где, обращаясь к царю и царице, через пророка Господь говорит: «Скажи царю и царице, сядьте пониже, упал венец головы вашей». Так когда-то Господь, обратившись ко мне, сказал: «А ну-ка, царица, сядь-ка пониже. Упал венец головы твоей». И слава Богу, что через муки, но все-таки Бог довел до этого момента, когда он упал. Почему это надо было? Друзья, я никогда бы не устояла в той славе и в той известности, которая сейчас меня буквально преследует, и я не знаю, куда от нее бежать. Я ее не искала, я ее не желала. Она меня не привлекала, тем более после того процесса очищения, в который я вошла после встречи с пробуждением. Она пришла. Известность и слава. Но Бог позаботился. Он сбросил меня с моих высот и растоптал многими-многими ногами в дребезги. И потому, когда люди... мы же люди такие эмоциональные. Мы так легко начинаем поклоняться людям. Мы начинаем их превозносить, а потом, стоит чуть-чуть человеку сделать ошибки, мы же его и растопчем, правда? Мы такие же люди. Я хорошо знаю людей. 30 лет я говорю с ними. И 20 в душопопечительском служении, когда души приходят настежь распахнутые, измученные грехами, и говорят... Так, как я вам вначале сказала, называя вещи своими именами. Была мысль блудная, они называют себя блудниками. Бог меня тоже заставил себя назвать так, хотя я никогда не блудила. Прелюбодействуешь, только мысли. Какая красивая женщина. Приходит и говорит: я прелюбодеец, хоть я не прелюбодействовал. Душепопечительский мир потрясающий. Я полюбила его, знаете почему? Потому что он единственный реальный, правдивый мир, где люди приходят к Богу в присутствии и называют вещи своими именами, называя себя тем, кем они являются, а не тем, кем они стараются быть, кем они представляются, как артисты. Вы поняли, почему я начала свою беседу с того, что мы артисты? Я тоже такой была. Нисколько не лучше, хуже многих из вас. И Бог мне показал на все это лицемерие, сказал: я ненавижу это. И еще более ненавижу благочестивое лицемерие. И маски стали падать и падать и падать с моего наученного театральной моего искусства лица. И вы знаете, мне было все равно, что я зареванная, что, извините, изо всех дырок течет. Потому что я кричала Господу после своего примерного, в кавычках, христианства в 38 лет: «Господь, спаси меня, я погибаю». И в 38 лет, когда начался процесс очищения, я наконец-то по-настоящему покаялась. Скажите, у вас бывали такие минуты в жизни? Слава Богу. Когда... ненавидишь всю свою театральность, когда сам себе тошен, когда ты устаешь от этой игры и хочешься пасть пред Господом, как падали когда-то евреи ниц пред Богом, а не навзничь, охватив голову руками, как знак осознания своей греховности. Вот в таком состоянии я писала книгу «Пробуждение начинается с меня». Плакала, плакала и плакала, вопия: спаси меня, спаси меня, христианку, спаси меня, нечестивую, спаси меня, грешницу, спаси меня, беззаконницу, ибо я погибаю. Теперь вы понимаете, почему вслед «ищите Господа» стоят слова да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу. Видите связь? Когда мы найдем живого Бога и личное общение с Ним, вступим в контакт, как истинное дитя с живым Богом, вот тогда мы поймем, что мы нечестивые, что мы беззаконники, что мы абсолютно недостойны называться Его детем. Я кричала: Господь, смилуйся надо мной. Если я завтра умру со всеми своими дарами, крещениями, откровениями, я иду в погибель, потому что у меня нет чистого сердца, я не узрю Тебя. Странно слышится, правда? Братья и сестры, вот она истина, с которой мне Бог открыл по милости своей. Только потому, что я десятилетиями кричала: «Откройся мне! Покажи мне себя таким, каким я, может быть, тебя не знаю, не таким, какие меня родители тебе представили, не с кафедры. Откройся мне, Господь!» А когда Он открылся, вот тогда я увидела себя и нечестивой, и беззаконницей, и кричала: «Спаси! Спаси меня, Господь, чтобы мое христианство не было напрасным, чтобы я, которая говорю тебе: Господи, Господи, не услышала однажды от тебя, как написано: отойди от меня, ибо я никогда не знал тебя». Помните, где это написано? Не сейчас, не теперь, когда ты предстала передо мной. Я тебя никогда не знала, Людмила. Никогда ты то делала, никогда ты дары там проявляла. Нет, Людмила, я тебя не знала. Вы знаете, как это шокирующе? Ведь кому это слово обращено? Не к неверующим. Это обращено кто? Мы ели пили пред тобой. Это значит, мы принимали участие в вечере Господней. Мы ходили пред тобой. На улицах наших учил ты нас. Изгоняли бесов. Чудеса творили. Это же к ним обращены эти слова. Отойдите от меня, я не знаю вас. Вы поняли, к чему я это говорю? Вы поняли, почему я тогда кричала? Мне все стало все равно. Стало понятно одно, только они, чистое сердце, Богу узрят, что все остальное меня не спасет. Я погибший грешник. Вы читали когда-нибудь, по-моему, в каком это псалме? Ну-ка напомните мне, 49-й, кажется. Грешник уже говорит Бог. Ни праведникам, ни дитю моему, грешнику говорит Господь. Что ты берешь слово мое в уста свои? Я примерно говорю. Дайте я прочитаю. Спасибо, брат, что вы мне помогли. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои. Разве мир проповедует? Нет. Проповедую мы, свидетельствую мы, говорим с кафедры мы. А при чем тут тогда грешнику? Грешнику. И здесь да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Теперь вы понимаете, почему? Потому что Бог, обращаясь к тому, кто проповедует, говорит: грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои. Мир не делает этого, мы делаем это, мы христиане. А дальше: а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Чем? Говорим истину, а сами не исполняем этого. Мы лжем, поем прекрасные слова, а сами далеки от них. Мы лжем. То, что мы говорим другим, мы не претворяем в своей жизни. Мы грешники. Мы ненавидим наставления Божьи. Мы знаем их, но мы их ненавидим. Почему? Потому что не исполняем. И бросаем их за себя. Как это проявляется? Когда видишь вора, сходишься с ним. Братья и сестры, мы, живущие в Советском Союзе, не обижайтесь на меня, мы все воры. Иголка, нитка, гвоздик, то другое, кусочек ткани, где мы работаем, оттуда мы порой почти как мир тянем. Видишь вора, сходишься с ним, Господь не ошибается. И мы в этом должны признать. Я в детстве конфетку украла, Бог меня назвал ничем иным, вором, воришкой. Если мы украдем часть, предположим, работая на автозаводе, часть от машины, мы вор? Воры. А если мы всю машину украдем, тоже воры. Правда же, другого слова нет. Так вот, большой мы грех сделали. Мы прелюбодейцы, помыслили прелюбодейные, мы прелюбодейцы, Писание так говорит. Итак, видите, к кому обращается Господь? А дальше, когда видишь вора, сходишься с ним, то сделаешь то же самое и с прелюбодеями сообщаешься. Давайте проверим мир своих мыслей, все мы блудники и прелюбодеи. Я вас не оскорбляю, не унижаю, простите меня, если это звучит как обида. Это так, я 20 лет слушаю христиан и знаю, о чем говорю. Блуд и прелюбодеяние – это бич не только мира, но и христиан. А дальше уста твои открываешь на злословие. Уж то-что мы это, ой, как умеем делать, правда? Или нет? Или нет злословия, клевет, поношений, многого другого в наших устах? Есть еще как. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Бог обращается опять к нам, христианам. А дальше чем заканчивается? Ты это делал? И я молчал. И ты подумал, что я такой же, как и ты? Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим. Спасибо. Спасибо, брат. Я вас не напугала этими словами? Они обращены к нам, дорогие мои братья и сестры. И это не ненависть Божия говорит к нам, это говорит Его любовь к нам. Потому что Господь же сказал, кого я люблю, того наказываю. Бью же всякого приближающего ко мне. Вы хотите приблизиться к Господу? Несомненно. Я тоже хотела. И Бог начал наказывать, обличая, обнаруживая и вытаскивая из внутренности мои грехи мои и называя их так, как я, ой, бы не хотела их назвать. И вот так Бог открылся мне в своей святости. И Дух Святой стал для меня поистине святым именно потому, что Он не терпит ничего нечистого. И тогда я посмотрела на Дух Святой, как на третью личность святого Бога, совершенно иначе, чем была научена до сих пор. И этот Дух Святой начал свою работу. И Он говорил, когда я писала книгу «Пробуждение начинается с меня», ты эту истину передашь другим, а как это выглядит в твоей собственной жизни? А как это у тебя? А вот это? А твой тон? А твоя реакция? А мысли? А движение твоего тела? Людмила, я святой Бог. Вот так Он начал становиться для меня живым. Он стал ко мне говорить не через пророчество, не через видение, не через откровение. Живой Бог заговорил к дитя своему. И начал с очищения, освящения того самого процесса, который является для нас волей Божией. Я благодарю Господа за то, что Его мысли поистине не мои мысли были, и Его пути не мои пути. Он все назвал своим именем, над всем поставил точку и научил трепетать перед Богом, перед Ним. Знаете, я не боялась Бога. Я с Ним была по-небратски, Господь, дай мне то, Господь, пошли. Господь для меня стал машиной благословений, где я просила у Него дай то, дай то и дай то. И желала как можно скорее ответа на свою просьбу и на свои предписания, что Бог мне должен был дать. Он сказал, Людмила, я Бог, не ты. Ты хочешь, чтобы я поставил свое добро под всеми твоими просьбами? Господи, дай, Господи, я жду. Кто ты и кто я? Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело? Вы знаете, тогда я только поняла, что значит трепет пред Богом, и что значит живой, всемогущий Бог. И тогда стала смирять свою голову перед Ним все ниже, ниже, ниже. Я благодарю Бога за этот процесс, в который Он вел меня через работу над этими книгами. Я могла бы вам много и много рассказывать, забыв, что у меня голос срывается постоянно, забыв, что у меня на голосовых связках уже такие же узелки, как бывают у людей некоторых на ногах. Знаете, я забываюсь. Когда я вижу открытые лица, наполненные интересом глаза, я забываю об усталости, забываю все. Мне хочется вам передать то, что подарил по великой милости своей после многих лет крика и вопля Господу «Откройся мне, как живой Бог!» Передать это дальше, отдать это. Потому что когда дает Господь, ты не зажимаешься, ты хочешь отдавать, отдавать и отдавать, видя, какой это приносит плод. Мне 60 лет. Я так устала, друзья, я признаюсь. Служение душепопечительства, которому Господь призвал меня на квасе за банду в 1986 году, очень тяжелое служение. Под ним ломаются сильные мужи Божии. Видите, какая я маленькая. Я такой немощный сосуд. Муж у меня здоровый, крепкий мужчина. Я такая маленькая. Если бы не Господь и не Его призвание к этому служению, когда ты ночью, днем, в любое время суток слышишь вопли, стоны, раскаяние, плач от осознания своего ужасного поступка. Это тяжелое служение. 10 лет я работала врачом. Это тоже тяжело. Но быть врачом для души – это намного тяжелее. Но я благодарю Господа за то, что однажды, после 10 лет, Он мне сказал: «Довольно. Твой идол, твоя работа врачебная подошла к концу. Отныне ты вступишь в другую полосу твоей жизни. Какую, Господь? Я сделаю тебя врачом для души». Что это такое, я тогда не знала. Он промолчал. Господь ни слова не ответил. Прошли годы, прежде чем Он призвал к служению душепопечитель. И я вам скажу, это очень тяжелое служение. Но если мы знали, какое это нужное служение в церкви, если это служение в полном смысле, то от него, скажу вам, ломаются сильные мужи Божьи. Но если к этому служению призывает Господь, и слабая немощная женщина будет его нести. Я вот такой немощнейший сосуд. Вы знаете, именно потому, что Бог проявляет себя в немощи, я познаю Его в этом служении великим, сильным, все могущим Господом, Богом, способным даже вот такое ничтожество, маленькую женщину взять и употреблять. Если Он такую малышку, как меня, мог употребить, и может, пока, слава Ему, изменив в корне мою жизнь и мое христианство, употреблять. Представляете, что бы Он мог сделать, если бы все вы, сидящие в этом не таком уж маленьком зале, сказали Ему «да» на процесс, который Он предлагает каждому христианину, процесс очищения и освящения. Представляете? Вами бы, если бы вы согласились пройти этот нелегкий, но такой ценный путь очищения и освящения, склониться под мощную руку Божию, осознав себя теми, кем мы, собственно, и являемся, и сказать Ему «да», как бы трудно не было подобное служение, чтобы бы мог Бог совершить через вашу церковь. Вопрос в другом. Способны ли мы сказать Ему «да»? Мы так многим заняты, друзья. У нас столько нужд и проблем. Мы приходим после 10 лет нашего христианства, 20, 30, 40 лет, и все еще просим молиться за нас, церковь. В то время, когда мы давно уже должны были быть способны нести других, нести слабых, немощно нести мир. Нет, мы не хотим. Знаете почему? Потому что это стоит высокой цены. Умерщвление нашего «я». А мы за него держимся мертвой бульдожьей хваткой, не желая с ними расставаться. Вы скажете, ну что ты говоришь, ты нас обижаешь? Нет, друзья, я вам только говорю то, чем страдала я, считаясь и называясь хорошей христианкой. обладающая многими дарами. Вы знаете, когда я встретилась иначе с живым Богом, я это спокойно отодвинула в сторону, не потому что унизила, а потому что поняла, что есть нечто куда большее и драгоценнее для Господа, что приносит плод жизни многим-многим душам и обновление таким же полумертвым христианам, какой была когда-то я. И теперь это служение стало для меня таким ценным, таким дорогим, таким драгоценным, что падая, вы же видите, какая я маленькая. Мне всего вот вернулась из буквально день, я поехала к вам, вернулась из клиники, из санатория, куда меня отправили. И вы знаете, мне сказали, вы такая маленькая. Я действительно маленькая. Всего метр была 58, а теперь 1,55 м. Еще ниже стала. Так вот я вам скажу. Вы знаете, друзья, служить Господу – это самое ценное. Моя работа, моя профессия, похвалы людей, все, что мне говорили, называя врачом с большим будущим, все это стало ничто. Служить Господу – это настолько ценно. Вы знаете, умираешь. Это длится уже 20 лет интенсивного служения. По-человечески, будучи врачом, я знаю, это невозможно. Это невозможно. Мужчины ломаются. Мой муж, когда ему звонит в мое отсутствие, он хватается за голову и не знает, что делать, столько звонков. Звонит из разных стран мира, звонит днем и звонит ночью. Он говорит, я бы никогда это не выдержал. Он не понимает, как я выдерживаю. Признаюсь, я сама не понимаю, как я это выдерживаю. Но вы знаете, если себя отдаешь Господу, появляются такие силы, которые человеческим языком просто невозможно высказать. Я сама себе удивляюсь, я же знаю свое здоровье. Я 5 раз была при смерти, и меня увозили со сверчками с машиной скорой помощи. Вы скажете, что такое с тобой, почему? А потому что у меня есть врожденное заболевание, заболевание крови. И если уже где-то начинается кровотечение, то я теряю литрами крови. Один только мой муж знает, через что я проходила, когда он сидел бессильный, плача надо мной. Текло из многих моих органов. И врачи хватались за голову. И я еще в своем бывшем христианстве могла когда-то сказать, Господи, помоги им. А потом кричала сама, Господи, спаси меня, я умираю. Из меня кровь лилась, лилась и лилась. У меня плохая свертываемость крови. И вы знаете, врачи хватались за голову, не зная, что со мной делать. Вот в этой маленькой женщине гуляет 8 литров перелитой чужой крови. Это что-то значит для вас, учитывая, что в норме у меня 4 литра крови. То есть дважды кровь моя была заменена чужой кровью. И было много моментов, когда происходил гемолиз, я почти умирала. И вот так меня Бог смирял. И однажды сказал, когда я кричала, Господи, я больше не выдержу, исцели меня. Господь, мне казалось, я прямо вижу его улыбку, ответил, врач, исцели себя самого. Я же была врач, я же исцеляла других, я же в этом я поднималась и поднималась, а Бог меня опускал и опускал. Исцели. Я сказала, Господь, я не могу. Я благодарю Господа за все болезни, за все страдания. Через них Он смирял, смирял, умолял меня. Видите, какая я маленькая, а в моем я. Я была выше этого потолка. И вот с этим немощным сосудом Богу пришлось только поработать, чтобы поставить меня на то место, на каком я должна стоять. И только после этого послать к вам. И теперь уже почти 20 лет я езжу, езжу, езжу и говорю. И когда слышу, вот она, Людмила, привет. Людмила, ой, такая маленькая, я не думала. Ты посмотри, как Бог здесь... Если бы это была прежняя Людмила Пименова, моя фамилия прежняя девичья, то, вы знаете, это бы было ядом для моей души. А теперь, когда говорят, ты посмотри, какая маленькая, я-то думала, я благодарю Господа, что я не только маленькая по плоти, но что Он меня сделал маленькой.
и духовно. Братья и сестры, помните эти слова? В нас наше «я» так велико. Попробуй, вы скажете, ну нет. А попробуй вас обидеть. Попробуй вас унизить. Попробуй вас сказать что-то несправедливое, чего на самом деле нет. Вот тогда вы увидите, что из себя ваше «я» представляет. Я его многократно видела, когда проходила, когда меня унижали, топтали, клеветали, говорили то, чего и близко нет. Я помню, как оно у меня поднималось до потолка, и я видела, какое оно у меня. И Бог говорил к моему сердцу: Людмила, пока это я жива, я тебя не могу употреблять. И началась ломка этого «я», чего я всем вам желаю. Мне казалось, у меня кости хрустели, друзья. Я благодарю теперь Господа за это. И теперь, когда я слышу, надо же, Бог употребляет, ну такая крошечная женщина, ездит по миру. Я думаю, Господь, благодарю, что это новая Людмила. Благодарю, что ветхое прошло, все стало новым, что это меня ни грамма не трогает. Благодарю, что я могу любить вас независимо от того, какие вы по внешности, к какой вы конфессии относитесь. Вы сразу насторожитесь и скажете: а что, ты и в другие конфессии идешь? Конечно! Для меня перестали существовать конфессии с тех пор, как умерло мое «я» и моя гордыня в том, что я отношусь к духовным. И с тех пор я стала идти ко всем, кто ищет Господа, кто верит Ему. И с тех пор для меня остались всего только две конфессии. Отгадайте, какие? Те, кто является христианами, и те, кто только называется христианами. Больше никаких конфессий нет. И вот эти две группы я нахожу в любой конфессии. Я езжу по миру. Надо будет много минут, чтобы перечислить все страны, где я побывала. И в каких конфессиях, и в каких церквах. И я благодарю Господа, что во всех церквах хоть два, хоть три, хоть пять, увы, соотношение действительно таковое. Кто является и кто называется. Мне спрашивают: почему вы так говорите, аж страшно, что мы все называемся? Я говорю: знаете что, в финансовом мире существуют истинные деньги и фальшивые деньги, правда? Так вот, истинных денег 95, примерно 7%, в какой стране сколько? А фальшивых 3-5%. А в духовном мире как раз наоборот. Вас пугает эта статистика? Меня уже нет. 20 лет езжу по миру, 20 лет слушаю не тысячи, уже десятки тысяч людей, сидя по 9, 8, 13 часов каждый день в повестках, а потом вот так говоря перед ними. Может эта плоть выдержать без Божия? Я врач, я знаю, ты не выдержишь. Это Господь. И вы знаете, я поражаюсь вот этой статистике, в которой все больше и больше убеждаюсь. Я говорю это вам не для того, чтобы вас унизить, а чтобы вас встряхнуть так, как встряхнул меня однажды Господь. И я, христианка от рождения, имеющая все крещения, какие есть, и дары, чуть ли не половина тех, которые указаны в Библии, я кричала: Господи, спаси меня, ибо я погибаю. И с тех пор, когда прошел этот период, для меня не важны дары, для меня стали важны плоды Духа Святого. Вы, крещенные Духом Святым, так как это мы, пятидесятники, понимаем, много в вашей жизни плодов Духа Святого. Каких? Любовь. Нет, не плотская любовь, любовь агапы, способная охватить собой всех и все. Знаете, я говорю, у меня перестали существовать конфессии, оставшие только эти две. Какую любовь Бог дает каждой душе, за которую Он пролил свою кровь? Терпение, которому ты сам удивляешься, это плод Духа Святого. Милосердие. Букет милосердных дел необозрим. И так далее, и так далее. Есть они у вас, братья и сестры? Меня больше не восхищают дары. Я их всех, не всех, а многие имела и спокойно отодвинула в сторону.
для меня стало куда важнее иметь плоды Духа Святого. И первая любовь, которая не устает прощать, покрывать, терпеть, ждать. Королева плодов Духа Святого. Друзья мои, я не хочу унижать дары, я только хочу сказать, плоды – вот то, почему узнается христианин. Если бы в нас были плоды, хотя бы в той мере, как у нас есть дары, то, вы знаете, Одесса бы выглядела иначе, чем она сейчас выглядит. Я не знаю, понимаете ли вы, что я говорю? Вы знаете, сколько было бы в вашем зале? Не хватало бы этих мест и ваших балконов, и вокруг бы стояли толпы. Увы, это я видела на служении Бенни Хина, когда была в Лос-Анджелесе. Там было 18 тысяч и 3 тысячи стоящие вокруг. Но я бежала оттуда, встретившись с чем-то, что показал мне Бог. Я не буду вам рассказывать, потому что если я начну рассказывать это одно за другим, вы устали, правда? Я видела людей, наделенных многими дарами, и дошла до того, что в 24 года сказала, разочаровавшись в них, я уйду в мир. Я видела людей, в жизни которых проявлялись плоды Духа Святого. Сказала, Господь, вот такой я хочу быть. Мне цены не дары. Я видела ужасных грешников, сознательно грешащих, говорящих иными языками. Я видела ужасные проявления жизни, в жизни пророков, видящих видения и так далее. Дары меня не удивляют. Меня удивляют плоды. Дерево узнается по плодам, правда? Хотите, чтобы вас видели письмо Христово, все мечтаемые, узнаваемые? Не говорите людям о дарах. Проявите в вашей жизни плоды, и за вами будут бегать люди, толпами ходить люди. Простите, когда я не отвергла, просто отодвинула дары, и когда Бог стал проявлять плоды, мне ходу не было, друзья, от людей, ищущих помощи. Я никого не ищу. Ищут меня, я не хвалюсь. Я только рассказываю, делясь с вами. Это не сказка, это жизнь. Если в вас проявятся после процесса очищения, освящения плоды, у вас не будет отбоя от тех, кто захотят услышать из ваших уст о Боге, святость которого они видят в вашей святой освященной жизни. Не надо говорить о дарах. Не надо говорить о крещениях. Проявите плоды Духа Святого, любовь, мир, кротость, милосердие, терпение, которому мир не будет переставать удивляться. И вы настолько много душ приобретете для Господа, что вы будете удивляться. И не нужны вам будут евангелизации, я не против них. Я только знаю плоды их. Приходят сотни, а остаются через пару лет единицы. Ну хорошо, если пару десятков. Проявите плоды Духа Святого в вашей жизни, и люди будут искать Бога, увидев Его в вас. Вот то, к чему заканчиваю. Я хочу вас призвать. Братья и сестры, Господь ищет тех, среди называющих себя детьми Божьими, в которых бы Он мог проявиться плодами. И в которой бы Дух Святой мог проявить свою святость. Вы понимаете, почему я слово «святость» произнесла? Мы считаем, что мы имеем Духа Святого, а где святость Святого Духа, живущего в нас? Где Его плоды, если Он живет в нас? И потому, если этого в нас люди не видят, давайте лучше перестанем говорить им о том, что мы имеем того в себе, кто на самом деле не может себя в нас проявить. Надеюсь, вы на меня не обидите за мою прямоту. Вы поняли, почему я сказала так? что я говорю немножко иначе, чем вы привыкли слышать. И этим отличается душопопечительская беседа от проповеди. Я могу прибегнуть к Слову Божьему, и я прибегаю к нему. Куда мы без Слова Божьего? Но душопопечительство – это нечто другое. Если приходит на душопопечительство душа, он снимает все свои маски, а их порой не одна, и не две, и не три. И говорит: я блудник, хотя у меня есть жена. Я прелюбодей, хотя мне стыдно это сказать. Я вор, хотя я христианин. Я нечестивец, потому что в мыслях моих вот эти мысли. Я беззаконник, потому что, когда никто не видит, я являюсь христианином, подавая руку брату моему и сестре моей и лобызая его, я часами, ночами просиживаю в интернете, смотря непотребные вещи. Молодежь, вы понимаете, о чем я говорю? И не только молодежь. Мир душепопечительства – это единственно реальный мир, в котором вещи называются своими именами. И люди предстают такими, какими их видит Бог. Вот почему я благодарю Господа за это тяжелейшее, но такое ценное служение. Видя плоды Его, видя, как люди, раскаиваясь, обнаруживая все, выгребая из себя пудами, тоннами нечистоту свою, начинают новую жизнь истинного христианина. Тогда не жалко ни времени, ни сил, ни бессонных ночей. Ты благодаришь Господа за новое призвание – быть врачом для души и видеть воскресение к новой жизни душ, которые 20-30 лет, может быть, были христианами, но, увы, в своих очах и в очах членов церкви, в которых он находился, но только не в очах Божьих. Только после этого понимаешь, почему произносились устами Христа эти слова. К тем, кто назывался детьми Божьими: «Господи, Господи, не Твоим ли имени делали то и другое?» И услышали в ответ: «Отойдите от меня, не дети мои». Правда? Делающие беззаконие. Потому что я никогда... И заканчиваю я эту беседу с вами этим словом: потому что я никогда не знал вас, делатели неправды. Не шокирующе ли это звучит? Ужасно. Годами и десятилетиями ходить на собрания, петь, проповедовать, трудиться, служить, делать для Господа, для Бога, но без Бога. Понимаете почему? И однажды в ужасе пережить этот шок: отойдите от меня, вы, делающие беззаконие, хотя вы были на собрании, хотя вы принимали участие в вечере Господне, хотя и на улицах я учил вас, хотя вы ели и пили предо мною. Я не знаю вас. Братья и сестры, шокирующее слово, ну пусть оно нас действительно встряхнет. Вы знаете, я терапевт по профессии и эксперт. Эксперты, а не аналитики. Я не хирург, но я очень любила хирургию и резала, так сказать. Немало, еще в студенческие годы. Вы знаете, я никогда не думала, что Бог мне вложит в мои руки духовный скальпель. Я не стала хирургом. Мне сказали: ты слишком маленькая, ты очень слабенькая физически. Но вы знаете, Бог дал мне в руки другой скальпель. И как не больно, я режу ваши души. Простите меня, но я должна это сделать. Если Бог меня к этому призвал, я должна. Если хирург нас разрезает, то только для того, чтобы нас убить, как вы думаете? Нет, правда же? Чтобы язву какую-то вычистить, чтобы рану какую-то гноящую вытащить, чтобы орган, который там или прорвался, или патологию имеет, вытащить, и мы будем дальше жить. Он же для этого режет, правда, нас? Поверьте, я вас люблю. Иначе я бы никогда в Одессу не приехала. Я уже несколько ночей толком не спала. А я стою перед вами только потому, что я люблю. И эту любовь агапы я познала в этом служении душепопечительства. Я познала, что это значит, что небо радуется об одном грешнике, кающемся. не о праведнике и не о самоправеднике, а грешнике, который, являясь Детем Божиим подобно, мытарю бьет себя в грудь и говорит: будь милостлив ко мне, грешнику. Я это прошла сама, праведница в своих глазах и глазах многих. Я прошла этот период. Я пережила радость и благословение возрождения к новой жизни, прямо вам скажу, к новому христианству. И теперь, забыв усталость, я иду, чтобы вам всем, и вы думаете, я вам это так говорю, я всем так говорю. Я режу и режу ваши души. Не обижайтесь на меня за это. Только потому, что я люблю. Потому что в мое сердце Бог вложил любовь агапой. Потому что я хочу помочь, как мне однажды помог Бог, указав, где истинно можно найти покой и тот мир, в котором мы, христиане, ой, как нуждаемся. Мир и близость Господа, чтобы стать, а не только называться Его детем. И чтобы однажды не услышать: отойди от меня, делающий беззаконие, ибо я никогда не знал тебя. Давайте лучше здесь в шоке проснемся на земле, когда еще что-то можно исправить, чем там в вечности, когда уже слишком поздно будет что-то исправлять. После книги «Путем исканий» была начата работа серии «Душепопечительство». Вот это первая книга «Духовная болезнь» или «Болезни души», которыми мы все страдаем. После нее следующая, вторая книга. Согласитесь со мной, что наша душа нередко-нередко плачет, если мы способны себя увидеть в том свете, в каком ни мы себя видим, ни пастор нас видит, ни братья и сестры общины, в котором видит нас Бог. И тогда душа заплачет. Так вот, вторая книга этой серии называется «Когда плачет душа». Люди плакали, звоня и говоря спасибо. Это книга «Когда плачет душа» о искании души живого Бога и о многих других исканиях. И, наконец, книга третья, пока, наконец, на данный момент, которая является главной, центральной книгой серии «Душепопечительство». Если Бог продлит мою жизнь, явит мне милость и даст здоровье, потому что я его теряю не по дням уже, а по часам. От того, что я сама набираю книги в компьютер, у меня медленно приходит слепота. А у меня было 150% зрения. От компьютера, от излучения. Вы знаете, что значит сидеть у компьютера 80-12 часов? Я их набираю. Кроме того, сдает моя шея, потому что я часами сижу, разговаривая с людьми, звонящими из разных стран мира. Так вот, давнишней просьбой многих христиан в разных странах мира, а русскоговорящие рассыпались по всему миру, не преувеличивая, говорю, было одно: расскажите, что такое душепопечительство. Расскажите, как это делается. Кому идти, кому не идти, кому можно, как избежать ошибок и так далее, и так далее. Что такое духовный христианин, что такое плотской христианин, что такое искушение, что такое испытание. Все эти наиболее важные вопросы Господь помог осветить вот в этой книге, которая так и называется «Хождение во свете». 4 главы посвящены специально душепопечительству. Эти книги, слава Господу, теперь печатаются на Украине. Страна за страной начинает печатать. И теперь в вашей Одессе, как я вам сказала, потому я сейчас и у вас, что вот менеджер одной типографии в вашем городе, тоже христианин, ну, все мы разных конфессий. Мне сейчас теперь все равно, как называется человек. Важно, кем он является. И только две категории, как я вам, может быть, уже сказала. Те, кто является, и те, кто называется. Так вот, я благодарю Господа, что Он усмотрел город, в котором менеджером в типографии работает христианин. И приехав сюда, вчера я его первый раз увидела. А 4 книги у вас уже напечатаны. Бог наш есть Бог чудес. И это теперь не только в России, но и на Украине печатаются эти книги, и все вы можете спокойно, не трепеща, во что мне это обойдется, если я в Германии ее закажу. Вы можете заказать или купить ее, приобрести здесь. Германия, она стоит 10,80 евро, но у нас и другие цены. Здесь она у вас стоит 3 евро.
Так что я просто вам говорю, видите, это по силам. Вы сами понимаете, что дарить мы не можем. Мы многими годами, влагая десятину, влагая сверх, высылали и высылали и высылали книги, трилогии к вам и на Украину, и в России. Кто-нибудь получал когда-нибудь бесплатно из Германии книги, трилогии? Поднимите руки, мне просто интересно. В Одессе нет. Мы их тысячами выслали бесплатно, сами оплачиваем. Теперь мы уже не в силах. Так вот, сейчас они печатаются здесь, а вы сами понимаете, что это чего-то стоит. Поэтому, кто хочет их приобрести, пожалуйста, обратитесь к брату Сергею. А в заключение я хочу поблагодарить вас за ваши внимательные лица, за ваши способные понять даже такую форму обращения к вам глаза. Я надеюсь, я вас не обидела. Или? Принесла я вам боль. Врачи вообще не должны приносить боль, но хирурги приносят. А для чего эту боль наносят? Для того, чтобы человек исцелился, правда? Вот и я, друзья. Когда-то выписывала рецепт за рецептом горькие лекарства, а теперь даю вам вот в такой форме тоже горькие лекарства. Но они помогают, поверьте. И кто это правильно понял, они очень благодарны Господу за это. Поэтому в надежде, что вы меня правильно поняли, я надеюсь, пусть это ту боль, которую я, может быть, вам нанесла, немножко сгладит. Я это делала с любовью. И я надеюсь очень, что вы это почувствовали. Спасибо вам. Вопросы? Сколько? 1-3. А если вы все по 3 зададите, то завтра мне нет смысла в Черновцы ехать, согласитесь, правда? Друзья, не потому что я не хочу, я это с радостью делаю. У меня тоже была масса вопросов. Господь медленно, но верно в течение десятилетий давал на них ответы. Совсем не так порой, как я этого хотела. Когда миссионеры приезжали, и мне приходилось их переводить с немецкого на русский, то они в конце концов, не выдержав, сказали: «Скажите, а что, все люди в Советском Союзе так любят задавать вопросы, высиживая их, как курица яйца?» Вы простите меня. Ну, в шутку так сказали: «Мы, русские, так любим задавать вопросы, что действительно, я их поняла». Так вот, я не знаю, смогу ли я на 3 вопроса, но если смогу, я человек. Я отвечаю только в меру того, что Бог мне открыл. Но я вам скажу, душепопечительство – это такая школа. Мало того, у меня 2 института, но такого университета, как вы, души детей Божьих, я не предполагала, что я вообще смогу когда-нибудь в нем выучиться, хотя бы настолько, чтобы вас всех такие, какие вы есть, разные понимать. Так вот, я попробую. Я не знаю, смогу ли, как Господь даст. Но давайте только так. Ну, 3, либо вы одна, либо по 1-3. Поверьте мне, я вам сказала не случайно свои голосовые связки. Я по 1,5 месяца не могу говорить. Представьте себе, если звонят люди из разных стран мира со своим горем, болью, проблемами, слезами, со своими вопросами. Я говорю, говорю, говорю. Вот почему я умоляю Господа дать мне силы не ослепнуть. У меня началась катаракта от излучений с экрана компьютера. Я же на компьютере набираю. Друзья, ну просто будьте милосердны ко мне. Кроме вас есть там, и там, и там. Поэтому из 3 вопросов я отвечу на 1. Брат Виктор мне даже подсказал это сделать. Это ваш пастор, я под его защитой. И отвечу на вопрос, кто направил меня на это служение. Я его никогда не искала, как и писательскую работу. Моя мечта – это врач. Я стала врачом, и я дочь фельдшера. И бедные мои куклы все были исколаны иголками. Мама говорит: ты родилась у меня, ты уже в утробе моей стала врачом. А Бог... Как мы прочитали, мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. Перечеркнул все мои мысли, все мои планы, все мои желания, все мои цели, все мои решения. И, как я вам уже сказала, вместо состоявшегося врача для тела сделал врачом для души. Как я к этому пришла? Не сама.
И узнаете об этом вы подробно, прочитав книгу «Путем искания». Там очень подробно все описано. Это было призвание Господа точно так же, как на квасе за банту, когда там вы прочитаете, как Бог повелел мне написать книгу «Пробуждение начинается с меня». И как дал название этой книги, которая стала чуть ли не нарицательным. Если я бываю на собрании, пасторы с улыбкой говорят: «Братья и сестры, мы не забыли, надеемся, что пробуждение начинается не с кого-то другого, а с меня». И я так благодарю Господа, это дал мне Господь название этой книги. И все остальные, особенно хождение во свете, это дал мне Господь, и очень часто среди ночи. Так вот, как писательскую работу Он мне, врачу по профессии, дал сам, так и служение душепопечительства Он дал мне сам. А как это? Можно я вас немножко заинтригую и отправлю вас к книге. Там все написано. Зачем мне еще раз напрягать связки и рассказывать, как это произошло? Скажу только одно. Совершенно неожиданно Господь сказал начать писательскую работу, но прежде, в 15 лет, в минуту, когда я не ожидала, стоя перед двумя учителями, Господь мне открыл свой план для моей жизни. Ты будешь писать книги. Книги? Какие книги? Ничего не понимаю. Я врач в мыслях, сердцем, всем, душой и телом. Ты мне говоришь, что ты будешь писать книги? Ты будешь писать книги. Это описано в книге «Путем искания». Вот так я стала писательницей, не желая, не думая, не владея абсолютно пером, как мне казалось. Но когда Бог говорит: «Я помогу тебе», Он действительно помогает. И не только так, как ты предполагаешь, но свыше этого. Немцы говорят «über Bitte und Verstehen», сверхпонимание и просьб помогает. Он не только помог мне выучить настолько, чтобы легко выращаться немецкий язык. Он помог мне, вообще не знающий и не имеющий способность писать, написать 7 книг. Так вот, и теперь, когда мне писатели или журналисты пишут или звонят и говорят: «Спасибо, Людмила Михайловна, вы учите владеть нас пером», мне хочется засмеяться. Как я могу учить владеть пером тех, кто закончил образование филологическое, кто является журналистом или писателем? Как? Если действует Господь, то это действительно идет сверхпонимание и просьб. Вот так я стала писателем. И вот точно так я стала душепопечителем. У меня нет никакого теологического образования. И вы это прочитаете в книге «Путем искания». Однако теологическим, высшим, какой только можно представить университетом, стали для меня вы. Нет, я не говорю «вы» и «вы» лично. Я говорю те души, которые приходили, или звонили, или приезжали в течение 20 лет. Так я училась душепопечительству. Сначала было очень тяжело. Вы не можете себе представить сокрытый мир человеческих мыслей. Какой же он грязный. И у нас, христиан, простите мне за это слово, этот мир мыслей – самый грязный и самый паршивый мир. Но на лицах у нас маски. Я думаю, вы поняли, что я хочу этим сказать. Где мы бываем мыслями? Что мы делаем мыслями? Где мы путешествуем мыслями? А что Слово Божие говорит? Каковы мысли человека, таков он есть. Вот оцените себя по вашим мыслям. И вот в этом мире я вращаюсь 20 лет. И вы знаете, особенно вначале было ужасно тяжело. Мне иногда казалось, что меня берут за шиворот и пускают в блевотину человеческую. Потом вытаскивают и ставят рядом. 2 года было трудно. Хотя Бог призвал к этому служению. А как это произошло? Я услышала внутренний голос. И подтверждение тут же, день за днем, в течение нескольких месяцев. Не буду рассказывать, пощадите мои связки, вы прочитаете об этом. Это тяжелый труд. Служение служителя, проповедника, он воодушевляет. Служение душепопечителя высасывающе действует. Вот почему Внутренне я могу говорить и говорить и говорить. А я чувствую, я уже больше не могу. Оно высасывает. Почему? Вы не представляете, что значит мир духовной борьбы. Написано, что Поднебесное заполнено духами, недобрыми, злыми. Вот внедряться в этот мир. 20 лет я слушаю. Кого вы думаете? Мир? Да, ну не так много. Христиан. Я плаваю в оккультизме вот так. В оккультизме. Сколько христиан оккультно обременено, вы не можете себе даже в страшном сне представить. Ведь обремененность, она в разной степени. Достаточно один раз посмотреть экстрасенса по телевизору из любопытства. Хватит. Вы уже обременены. Вы этого не знаете, вы этого не думаете. Но через время это начнет проявляться. Стоит гомеопатические препараты попринимать, не надо курса. Достаточно 2-3. Вы скажете: Людмила, что ты нам рассказываешь страшное? Я знаю, о чем я говорю. Стоило матери вас в детстве сносить к бабке, к бабушке, которая, перекрестив вас, помолившись на икону, заговорила вас, вы оккультно обремененный человек. Вы понимаете, в каком я мире 20 лет вращаюсь? Я вам скажу, христиане на 90%, если не больше, поражены этим. Стоит посмотреть хоррор-фильм, я не знаю, как они у вас называются, фильмы ужасов, да, по-русски? Посмотреть из любопытства. Ты даже не представляешь, какую каплю яда сатана капнул в твою душу и начал совершать свою работу. Стоило посмотреть порнографию, простите, дети здесь, достаточно. И дьявол уже получил доступ, потому что оккультные сексуальные грехи идут рука в руку. И вы даже не представляете, как сатана работает в вашей душе. И после этого вы можете еще удивляться, что христианство наше слабеет, слабеет, слабеет. Это не ваша церковь, я не сомневаюсь, что у вас тоже есть. Это повсеместно. И не потому, что это последнее время, и во многих охладела любовь. Нет, потому что христиане неосторожно забыли страх Божий. И тянутся к тому, от чего надо бежать, как от лица змея. И к чему ни в коем случае нельзя прикасаться, как высоковольтной линии, как огню. Они спокойно идут на это. Чем занимается молодежь? Мамы, папы, вы даже не представляете. Мне звонят люди от 3 до 90 лет. Да, это мои духовные дети. И поделюсь с вами. У меня их 1000 по всему земному. Не по всему, но по многим странам мира. И только для того, чтобы у меня была любовь к ним, Господь призвал к этому служению голосом своим, как и к писательской работе. Сказал: я не дам тебе детей. И я начала рыдать. Потому что выросла в семье, где 6 детей, и очень люблю детей. Но, друзья, отдать себя на служение Господу – это чего-то стоит. Я говорила в церкви предыдущей, кто здесь сидит, а тот это знает. Ты не можешь выбрать себе спутника в жизни сам. Ты не можешь жить там, где ты хочешь. Ты не можешь делать, что ты хочешь. Ты не можешь ничего, если ты принадлежишь Господу и отдал себя на служение. Так вот, ты не можешь сказать Господу: «А я хочу детей». Потому что он сказал: если я тебе дам детей, Людмила, ты всю свою любовь отдашь плотским детям. А я усмотрел для тебя духовное материнство. И с тех пор я езжу и знакомлюсь с моими детьми по разным странам мира. И на День матери, когда матери плачут мне, говоря: у меня 6 или 8 детей, ни один не догадался подарить мне цветочек. А у меня на столе стоят букеты цветов из разных городов и порой стран. И открытки: спасибо, мамочка, ты родила меня заново. Спасибо за все, мама. Вы поняли, какая я счастливая? Не жалко вас, матерей. Когда-то плакала я, поняв, что мне не держать на руках младенца. А теперь Я плачу вместе с вами, когда матери, родившие двое, трое, шестеро, восемь, заливаются слезами, рассказывая мне, что их дети, дети верующих родителей, стали проститутками, наркоманами, алкоголиками, ушли в мир, творя то-то, то-то, и плачут. А я могу радоваться о моих духовных детях. И один из них вот вместе со мной. Один из сотен и тысяч. И я так люблю их. Знаете, одно дело носить в утробе, а другое дело вынашивать в сердце. 5, 8, 10, 12, 15 лет, не 9 месяцев. Чтобы потом радоваться, видя, как душа стала поистине Детем Божьим. Что это душа, употребляемая Господом. Что Бог с ней работает, что Он превращается не на словах, а на деле новой тварью во Христе. Такого материнства я бы каждой женщине пожелала. Но поверьте, оно стоит намного дороже, чем стать матерью по плоти. Однако, когда я порой плачу, говорила: Господи, я уже больше не могу. Я же тоже человек. Бедный муж, мне его жалко порой. Знаете, такой женой иметь, как я, это катастрофа, я всегда говорю. Кто-нибудь из вас, мужей, согласился бы свою жену отпустить на 2, 4, 6, 8, 9 недель, на 2 месяца и быть одному в доме? А, братья, можно я вас спрошу? Причем, не умея ни готовить. Он мне часто говорит: а ты врешь, я как волк в лесу. Но именно за это я благодарю Господа. Если вы прочитаете книгу «Путем искания», увидите, как это Бог сделал, соединив нас. Мы не видели друг друга. Я приехала на свадьбу и впервые увидела своего мужа. Прочитайте это в книге «Путем искания». Для молодежи будет полезно. Братья и сестры, тогда я благодарю. Бог не ошибается. Мы выберем по любви, дышать друг без друга не можем. Иногда мне звонит, и вместо «здравствуйте» я слышу рыдание. Какая-нибудь молодая жена: ну что ты плачешь? Я точно так говорю, как говорила с больными людьми по плоти. Захлебывается: ну что ж ты плачешь? Как тебя звать, Таня? Ну что ж ты плачешь? Я его ненавижу! Кого его? Мужа моего! Ты христианка? Христианка. А муж? Христианин. Ты выходила, любила? Любила. А как это так? Вот уж поистине, от любви до ненависти один шаг. Я в мыслях похоронила бы его давно. Как так? Братья и сестры, ничего нового, ничего особенного. Когда мы выбираем, тогда мы и плачем. И когда выбирает Господь, сколько живешь, столько благодаришь Бога за его подарок. 35 лет мы живем вместе. И чем больше мы живем, тем больше я благодарю за него Господа. Потому что другой бы такую жену не выдержал. И когда я была последний раз на Сизапанту, один сотрудник сказал: не понимаю твоего мужа. Я бы свою, в это время я была, я езжу и перевожу, и правителем из России, и миссионером, и другим людям. По 3-4 месяца, находясь с мужчиной с утра до вечера, примерно моего возраста, как бы ты, муж, прореагировал на это? А мой муж молчит. А мой муж сопровождает меня молитвой. И вот он, когда этот человек со мной так говорил и говорит, я говорю: а ты бы свою отпустил, свою жену? Он говорит: ни за что. Я тогда могла сказать только одно: ну потому ты и не мой муж.
Слава Богу! Почему-то именно за один день пребывания в Одессе Господь дал иметь возможность встретиться с сестрой Людмилой. Я думаю, что, возможно, неоднозначно восприятие будет сказанное. Все мы свободны в выборе, свободны в принятии. Но когда мы читаем Священное Писание, и Ветхий, и Новый Завет, я думаю, у нас очень много вопросов. И мы внутренне тоже задаем их себе: как так может? Как он мог так сказать? Как он посмел так сказать? Да кто он такой? Да кто она такая? Возможно, похожие мысли могли у кого-то и сегодня появиться. И Бог нас такими сотворит, свободными людьми. Исаия в свое время обличал вокруг стоящих и правильно делал, как пророк. Но когда Господь коснулся его сердца, он перестал показывать на Сашу, Мишу, Машу, на соседей, на членов церкви, другой церкви или на своих собратьев, а сказал: «Горе мне, я с нечистыми устами». Как ты, Божий пророк, с нечистыми устами? И таких примеров множество. Сопротивлялся своему призванию в свое время и Моисей. Он говорил: «Господи, пошли другого, я косноязычный, я не такой красноречивый, я не смогу, вон Арон есть, вон другие есть». Ты пойдешь. Когда Господь обратился к молодому Иеремии, он тоже говорил: «Я молод, как меня воспримут?» Ты пойдешь, я буду в твоих устах, я буду за тобой и впереди тебя. Что будет завтра, мы тоже не знаем. Кого Господь определил, какому служению? Одно ясно, что Он в нечистый сосуд свое чистое не поместит. Всякий желающий служить Господу преданно, искренно, в истине, должен быть готов заплатить цену. Порой это цена его жизни. Именно так поступил он сам. Отдал себя на смерть, чтобы жил я. И если я захочу так прославить Господа, чтобы оно действительно было прославляемо, я тоже должен буду заплатить высокую цену. Я думаю, что много сегодня мы могли взять к своему размышлению. Итак, познаем и будем стремиться познать Господа. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. «Что сделаю тебе, Ефрем, — говорит Господь, — что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, боговедения более, нежели всесожжение». Кто может запретить Господу говорить то, что Он хочет, требовать того, чего Он хочет? Эти слова неизменны и на сегодняшний день. Он не изменился. Гораздо легче израильтянам было притянуть овна, принести в жертву. Гораздо легче сегодня нам отдать пожертвование, спеть песню, сделать что-то, послужить вроде бы для Господа, но Он говорит: «Люди сии приходят и устами своими чтут меня». Сохрани нас, Господи, от этого состояния. Но сердце же их далеко отстоит от меня. И только я за себя, и ты за себя, дорогой мой брат, сестра, можем сказать, настолько близко или далеко мое сердце к нему.